Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Многих из нас крестили в детстве. И сегодня мы видим, что многие родители приводят детей своих, приносят маленьких, младенцев для таинства крещения. И поэтому ни мы, ни эти дети, разумеется, не помнят, как правило, как происходило таинство крещения и какие обеты мы там давали. И что все это означает? А между тем, в таинстве крещения даются обеты отречения от сатаны, от всех дел его, от служения его, от всех его бесов, а также обет верности Христу. И символ веры, который читают также на крещении, он является выражением веры крещаемого, той веры, которую мы называем православной, и которая вот в этом символе веры вкратце изложены самые главные догматы. И само крещение совершается подобно смерти Христа. В смерть Христа мы крещаемся. И поэтому используется вода, погружение в воду, как смерть, но и потом, когда выход из нее, как и воскресение, опять-таки подобно Христу. То есть означает смерть для греха и рождение для праведности, для жизни вечной. Смерть для греха не происходит каким-то образом таким автоматическим, то есть само по себе. А разумеется, это есть следствие покаяния человека. Когда человек вот умирает для дел греха, для греховных страстей, то есть отрекается от них, имеет намерение жить иначе, по другим принципам. Это означает покаяние, изменение мировоззрения, образа мыслей и, соответственно, дел. Каким образом? А таким, что уже не страстям служа и стоящим за ними бесовским силам, а именно Христу. Но вот, к сожалению, либо мы этого не помним, либо даже не знали и совершенно и представить себе не могли, что такое с нами было. И живем мы порой по-другому. Бывает так, что, конечно же, иной раз по милости Божией люди обретают веру во Христа, как бы заново открывая для себя это все. И, конечно же, путь открыт через покаяние, через первую осознанную исповедь, когда человек вдруг начинает видеть свои согрешения и желает их исповедовать, и через эту исповедь присоединиться к Церкви Христовой. Такое состояние бывает весьма радостным для человека. Он вдруг понимает, что он нашел смысл жизни. Он нашел то, чего искала давно его душа. И где-то он, может быть, поначалу пытался найти в другом месте ответы на эти вопросы, но так и не нашел. И не мог найти, потому что истинная вера, она у нас, по милости Божией, в Церкви нашей хранится. И такой человек поначалу, конечно же, начинает стараться все, как положено, исполнять, ходить в храм, причащаться телу и крови Христовых, заповеди соблюдать пытается, читает Священное Писание. И потом, как бы таким естественным, незаметным образом, возникает у человека некая мысль, что я уже не такой, как все остальные. Грешники, воры, прелюбодеи, лихаимцы и прочие. И не замечаем мы, как постепенно превращаемся в того самого фарисея из Священного Писания, который, зайдя в храм, благодарил Бога за то, что он такой, а не как прочие грешники. Как мы незаметно для себя превратились в этого фарисея, хотя поначалу начинали как мытарь, который говорил: «Боже, милости, будь мне грешному». К сожалению, вот так бывает с многими из нас, потому как бы естественным образом, когда человек старается жить более правильно и что-то начинает по милости Божией получаться, то возникает некая иллюзия, что да, и правда в чем-то уже вроде лучше, и правда мы не делаем того, что раньше делали. И вот тут наступает именно та половина, некой духовной брани, и самое тяжелое, может быть, которое порой мы пропускаем, именно против страстей тщеславия и гордости. Именно они начинают порой возрастать параллельно нашему преуспеянию, преуспеванию в добродетелях, как нам кажется. Мы превращаемся подобно вот не только фарисею, но даже вот более, может быть, нам близкому, понятному персонажу из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Вот там был такой старец, отец Ферапонт, тот самый фарисей, о котором как раз-таки, видимо, и хотел автор написать, как противоположность царства Зосимы, который был в том же романе, и который есть образ истинного подвижника и смиренного христианина. Вот об этом нам стоит очень много думать и помнить, потому что то состояние души, которое у нас есть, оно либо фарисейское, да, либо подобно мытарю. И третьего не бывает. И если мы желаем действительно какого-то преуспевания в духовной жизни, мы должны стараться хранить в себе этот дух покаяния, дух мытаря того самого, который считал себя недостойным даже в храм зайти, никого осудить, ничего в себе не видящего доброго совершенно. Потому что только такое состояние и есть состояние, близкое к Богу. Потому что это правда. На самом деле ничего у нас нет доброго. Абсолютно ничего. Ни в душе, ни в теле. Все у нас сплошная болезнь, язва. И только Господь один может нас исцелить от этого. Но при условии нашей веры в Него, покаяния нашего, обращения к Нему и нашего желания. Потому что если просто веровать, как бы, что вот Господь нас должен исцелить, и ничего при этом не делать, то, разумеется, тоже ничего не получится. Потому что Господь нам дал свободу воли, свободу выбора, и Он ожидает от нас не пустых слов, а подтверждение этих слов нашими действиями. Как мы живем, что мы делаем, пытаемся ли мы бороться с грехом или не пытаемся. И вот если пытаемся искренне, если мы падаем, согрешаем, то тогда при правильном понимании и отношении к этим падениям человек может через это еще больше смиряться, не отчаиваться, не унывать, а понимать, что, Господи, а что же от меня еще ожидать-то было? На что доброе, ни на что я не способен. Поэтому, Господи, прости меня и помилуй, и исцели меня, потому что сам я этого сделать не могу. А если бы мог бы, то ты мне был бы не нужен. И поэтому скорби и падения, они помогают нам к Богу приблизиться, но при правильном к ним отношении, если мы не ропщим, а именно смиренно их терпеливо переносим. Аминь.